Склоняемся пред Тобою на этом благословенном месте и благодарим Тебя за привилегию знать Тебя и признавать Твою власть. Да обновится ныне сегодня милость Твоя для искупленных Твоих. Позволь нам сегодня раствориться в Твоих вечных, незыблемых глаголах. Позволь нам сегодня подняться на вершины для нас недосягаемые. Ибо Ты сказал в Слове Своем: «Воззови ко мне, и я отвечу Тебе». И ныне мы взываем, чтобы сегодня Ты ответил нам в Твоих вечных глаголах. Расширь наш разум, просвети его и позволь нам выхватить и схватить те вещи, которые не возможит наш разум. Мы верим при силе Твоей и при могуществе могущества Слова Твоего мы можем постигнуть принципы вечной жизни. Да явится сегодня милость Твоя для святых Твоих, чтобы все сатанинские замыслы были разрушены, все дела Его были преданы позору, и чтобы святые Твои могли освободиться силою Слова Твоего от власти ада. Да явится сегодня милость Твоя, когда мы будем прославлять Тебя и поклоняться пред Тобою. Великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь.
Откроем книгу Второзакония, глава 8. Все заповеди, которые я заповедую вам сегодня, старайтесь исполнять, дабы вы были живы и размножились, и пошли, и завладели землею, которую склятвою обещал Господь отцам вашим. И помни весь путь, которым вел тебя Господь Бог твой по пустыне, вот уже 40 лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем, будешь ли хранить заповеди его или нет. Он смирил тебя, томил тебя голодом и питал тебя манною, которой не знал ты и не знали отцы твои, дабы показать тебе, что не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа, живет человек. Одежда твоя не ветшала на тебе, и нога твоя не пухла вот уже 40 лет. И знай в сердце твоем, что Господь Бог твой учит тебя, как человек учит сына своего. Итак, храни заповеди Господа Бога твоего, ходя путями его и боясь его. Вновь и вновь Бог напоминает народу своему о своем величии и о своей любви к нему, о своем могуществе и о своей силе, которая как хранила его в Египте, как вывела из Египта, с какой целью Бог это все напоминает. И помни весь путь. Когда Господь говорит «помни весь путь», что Он имеет в виду? Имеет ли в виду Он «помни свои победы» или «вспомни свои поражения»? Что Бог говорит «помни весь путь», когда все места Священного Писания говорят нам напротив «не обращайся назад», «не исходи из того, что было в прошлом». Бог здесь хочет показать «помни то, что Я сделал для тебя». Не свой опыт, а помни, что среди великих скорбей, среди великой тьмы, когда сердце твое страдало, и ты не знал, что тебе делать, когда бури полностью наклоняли тебя, и ты думал, что пришел конец тебе, и что это уже твоя смерть, и помни, что Бог в таких ситуациях спасал тебя. Вспомни, что ты из Египта выйти сам не мог. И вспомни могущество мое. Зачем Бог хочет, чтобы человек обратил внимание на действия его? Почему Он хочет приблизить человека к своим действиям? Чтобы в будущем человек мог опираться на Него. Это не значит, что Он вывел, но вот пред тобою Иордан, и встретятся совершенно другие, новые обстоятельства в твоей жизни. И чтобы ты исходил из того, что мой Бог, который давал мне победу с львом и медведем, даст мне победу и с этим необрезанным филистимлянином. Вот что Бог имеет в виду, когда говорит: «помни весь путь твой, которым я вел тебя по пустыне». И теперь обратим наше внимание. Он говорит, в этой пустыне Бог создал ситуацию, чтобы смирить тебя. Каким образом Бог пытался нас смирить? Во-первых, для какой цели? Чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем, будешь ли хранить заповеди его или нет. Чтобы узнать, любишь ли ты меня практически. Потому что тот, кто любит Бога, тот сохранит Его заповеди среди любых испытаний. Если ты любишь, то любовь сохранится, потому что любовь побеждает все. И поэтому Бог вначале сделал для народа своего, освободив его из плена Египта, а потом стал его испытывать, любит ли его Израиль. Вот он его освободил, теперь сможет ли он понадеяться на Бога в этой пустыне, сухой, дикой и безводной, кругом одна смерть. Как же Бог вел его? Он говорит: «Я смирил тебя, томил тебя голодом и питал тебя манною, которой не знал ни ты, ни отцы твои». Бог смиряет человека голодом. Мы смотрим на обетование Господне. Да, Он обещал нам великие блага. Но эти блага Он не может дать до тех пор, пока не смирит человека. Потому что Его блага принадлежат смиренным земли. Людям, которые смиренные. Люди несмиренные не могут наследовать обетование Божие. Вот здесь принцип, как наследовать обетование Божие. До тех пор, пока мы не смирились в сердце нашем. А мы не можем быть смиренными, пока не пройдем этот путь, пока мы не испытаем утраты, разрушения в своей жизни, которые будут идти от Бога. Это не был дьявол, который томил народ Божий голодом. Это был Бог, который томил его голодом. Нечего было есть, нечего было пить. Сатана с удивлением наблюдал, что делает Бог со своими детьми. Почему он не даст ему есть? Почему он не даст ему пить в свое время? Точно так произошло с Иисусом. Он взалкал. И он подошел к нему и говорит: «Ты же Сын Божий. Обетование, скажи, чтобы эти камни сделались хлебами». Но Иисус знал, что не одним хлебом будет жить человек. И он ответил как раз вот этим местом Священного Писания из Второзакония 8 главы. «Дабы ты узнал, что не одним хлебом будет жить человек, но и всяким Словом Божьим, исходящим из уст Божиих, живет человек». Здесь Слово Божие называет манну Словом, исходящим из уст Божиих. Обратим наше внимание, манна, которая падала в пути для народа израильского, Моисей ее назвал не вещественным, каким-то материальным веществом, пищей какой-то. Он сказал, это Слово Божие, исходящее из его уст. Правильно, это Слово материализировалось, трансформировалось из невидимого в видимое, в эту круповидную манну, но это было Слово Божие. Они не понимали этого. Бог говорит, чтобы смирить тебя, чтобы ты узнал, что не одним хлебом живет человек, что он может жить моим Словом. Когда Бог будет давать Слово, то оно будет очень чудесное Слово. Для духовного человека это будет отрада. Это не значит, что Бог хочет, чтобы мы все время питались этой манной. Конечно же, нет. У Него есть обетование, и Он ведет нас в Кананскую землю, где будут произведения удивительные, течет молоко и мед. Но Бог хочет смирить человека и испытать, останется ли он верным. Взирая на обетование, могущество и славы Божией, на демонстрацию Его силы, на Его изобилие, которое Он пообещал дать, человек надломится в своей вере и скажет: «Нет, что-то не то, я не могу этого добиться». Перейдет ли он на теологию нищеты и скажет: все-таки Бог желает, чтобы дети его могли прославлять его в нужде, в голоде и нуждаясь в привилегии святых. И тогда сатана надламывает и потихоньку переводит его детей, уверяя в том, что Бог все эти обетования, которые вам обещал, не может вам дать здесь на земле. Что все вы это только получите в вечности. Но Кананская земля не является прообразом вечности. Кананская земля является прообразом настоящей жизни христианина в теле. Бог заботился о теле своего народа, не только о его душе. Бог сегодня заботится о наших телах и хочет нам показать, что наше тело для него не безразлично. Это он для тела приготовил великие богатства и благословения и для души, и для духа. Но тело не должно остаться в небрежении где-то там. Бог должен поднять свое тело, потому что это является его храмом. Мало того, он сказал: «Разве вы не знаете, что вы куплены дорогою ценою крови?» Израиль был куплен ценою агнца в Египте и выкуплен из Египта ценою крови. И поэтому Израиль стал уделом Божиим. Он был куплен ценою крови. Он больше не принадлежал себе, но он не знал об этом. Он не принадлежал себе, многие святые не знают о том, что они не принадлежат себе. Они теоретически знают, но на опыте они этого не испытали. Когда вы попадаете в руки дьявола, и он ваш господин, то вы об этом сразу знаете, что вы не принадлежите уже себе, что вы принадлежите дьяволу. Низкие страсти, похоти начинают господствовать над вами, и вы делаете то, чего не хотели бы делать. Но когда вы попадаете в руки Божьи, Бог хочет, чтобы вы добровольно исполняли Его волю. Дьявол никогда не пытается, чтобы вы добровольно исполнили. Достаточно, чтобы вы попали в его лапы, и тогда у него есть средства заставить вас делать то, что хочет он. Каждый из нас испытал, что значит быть его рабом, что значит попадать в руки этого злого господина. Достаточно одного малейшего греха в неведении сделанного, как вы попадаете в жестокие руки и не понимаете, откуда сваливается на вас проклятие. Вы думаете, это Господь, но это не Господь. Я хотел бы разделить здесь, чтобы мы посмотрели, где действует Бог и где действует дьявол, где Бог томит меня голодом и где дьявол меня томит голодом. Как я это могу узнать? Во-первых, если даже Бог и дает голод, то Он дает голод временно для того, чтобы послать мне манну и потом постоянно питать меня манной. Потом эту манну Он мне дает каждое утро, каждый день. У меня нет никаких запасов на завтра. Что это значит? Это значит, что христианин в своей жизни начинает жить верою, он не знает, как он проживет завтрашний день. Но Бог дает какое-то благословение, и он завтра опять живет, и послезавтра опять живет. Речь идет не просто о материальных наших благах, а речь идет о нашей жизни во Христе Иисусе. Человек иногда думает, что сегодня я еще протянул, но завтра протянули. И сатана говорит, да, сегодня ты не согрешил или не согрешила, но ты больше не сможешь терпеть. Завтра ты согрешишь. Ты больше не сможешь без этого никотина, без этого алкоголя, без этой женщины, без этого мужчины. Ты не сможешь. А Бог говорит, сегодня ты же смог, ты же не умер. Вот ты ложишься спать в постель, и ты не умер. Бог хочет показать, завтра будет новая манна. Только рано утром, когда ты встанешь, иди собирай ее. Люди не ходят собирать манну, они просто лежат спокойно в постели, предаваясь вот этим греховным помыслам. Вместо того, чтобы как только проснулся, соскочил в постели и побежал собирать манну. Что значит собирать манну? Это значит встал и провозгласил величие Иеговы. Боже, благодарю Тебя, что я встал, и этот день Твой день, и он в Твоих руках. Я искупленное чадо Твое, Ты искупил меня от ада преисподней, хотя все демоны сидят здесь. Но ты провозглашаешь, и когда ты начинаешь это провозглашать, когда ты говоришь, что ты искуплен, ты спасен, и что Бог твоя сила, и в этом дне тебе будет дарована победа, ты будешь нести победу над грехом. Сатана-клеветник говорит, что ты не устоишь, но ты устоишь. Точно так, как ты устоял в этом дне. Если ты мог один день прожить, и не пойти к этому мужчине, не пойти к этой женщине, не пойти в этот бар, ты проживешь и другой день. Точно так же, запомни. И при том будешь лучше жить, если будешь собирать манну рано утром. Не вечером, рано утром, когда встаешь, провозгласи, и только тогда победа будет до вечера. Это не значит, что победа тебе дается и на следующий день. Очень многие заблуждаются, думая все, и они спокойно ложатся и спокойно предаются неге утром, не собирая этой манны. Иногда это утро пробуждения бывает в 3 часа ночи. Я имею в виду другое утро. Вы пробуждаетесь от тяжести, от давления, от депрессии или от боли, просто физической боли. Тогда не лежите и не мучайтесь в постели. Лучше встаньте и ходите перед Ним и начинайте провозглашать Его величие. Этим самым вы собираете манну. Когда начнутся обетования Божьи, вы войдете в Ханаанскую землю, этого не нужно будет делать. Тогда у вас действительно будет и на сегодня, и на завтра. Вы будете ложиться и вы будете знать, что вы завтра встанете, и у вас просто есть. Настолько силы, настолько могущества, настолько всего у вас есть. Но пока Бог ведет по пустыне, Он дает только на один день. И потом иногда бывает так, что вдруг в какой-то день не стало воды. Есть манна, но нет воды. И тогда человек начинает метаться, нету воды. Вода – это тоже часть Бога, часть жизни, часть нашей пищи. Без воды человек так же не проживет, как и без хлеба. Но Бог хочет его привести к своему колодцу. Он не дает ему воды, чтобы привести к своему колодцу. Или вот они приходят к воде, но вода горькая. Невозможно пить. Томились жаждою, пришли к воде, а она горькая. Невозможно пить. И тогда он говорит, бросьте туда дерево. Он Моисею указал, какое дерево бросить туда. И вода сделалась здоровою. И народ израильский мог пить ее. И мы уже говорили, что это древо познания добра и зла. Проклятие. Горькая вода, в ней проклятие. Иногда мы встречаемся с таким учением, которое вместо того, чтобы благословлять нас, начинает проклинать нас. Мы встречаемся с законом. Закон – это горькая вода, чтобы вы знали, это не сладкая вода. Когда нужно было испытать женщину, которая изменяет своему мужу, когда на мужа находит дух ревнования, ей не давали сладкой воды, ей давали горькой воды. И если она была свободна и чиста, то эта горькая вода не приносила ей вреда. Но если она действительно была виновной, а муж ее об этом не знал, то эта горькая вода проклинала ее. Чрево ее опадало, опухало, и лоно ее опадало. И этим самым она исчахла, глаза у нее в ямины уходили. То есть она становилась уродом, и явно было, что проклятие на ней, потому что она обманула своего мужа. Она говорила, что я не изменяла тебе, у меня все в порядке, в то время, когда она изменяла. Горькая вода убивала ее. Бог показал здесь преимущество благодати, брось туда дерево, и смерть попирала смерть. Встретились две смерти, проклятие попирало другое проклятие, и вода стала здоровой. Здесь Бог хотел показать, привести нас к такой воде, которая не будет нас проклинать. Здесь Он давал нам воду из скалы, воду из камня. Там, где невозможно было ее взять, Он иссекал ее и давал. Когда мы уже не надеялись получить, сколько лет молились люди о пробуждении, сколько лет ждали, вот скоро будет. И что люди думали под пробуждением? Под пробуждением они разумели, люди начнут каяться и приходить. Какая вам от этого польза, если люди начнут каяться и приходить, а вы будете умирать от жажды? Пробуждение – это не потому, что люди начнут каяться и приходить, и начнется миссионерская деятельность. Пробуждение – это в том, что у вас будет пища и вода, у вас будет достаточно воды. Вы томились голодом и жаждою, а теперь не будете больше томиться, потому что Бог иссек воду. Вот что Бог имел в виду. Он имел в виду, что святые наконец-то познают благость и милость Его, растворятся в Нем, будут счастливыми, поднимутся над обстоятельствами демоническими. Потому что под тем, что Бог испытывал, сатана подставлял свое дело и говорил, это Бог тебя испытывает. А Бог не испытывал человека этим. Бог не испытывал человека, забирая у него мужа или жену, забирая у него детей. Бог не испытывал этим. Бог не испытывает, когда умирает мать, оставляя маленьких детей сиротами отцу. Бог не испытывает этим. Люди умирают раньше положенного срока, потому что открыты двери проклятия. Если Бог испытывает, Он испытывает голодом, но не смертью. Смерть раньше времени приходит только из-за того, что мы находимся под проклятием. Лета наши исчезают во гневе Твоем, потому что Ты положил тайное пред очами Твоими и беззаконие наше пред Собою. Вот потому лета наши исчезают во гневе. И поэтому лет жизни нашей 70 и при большей крепости 80. И лучшая пора из них труд и болезнь. Имеется в виду труд под проклятием, труд, который не приносит удовольствия, труд, в котором нет никакого творчества, труд, который вы делаете, но не для Господа делаете. Мы знаем терминологию, все, что не делаете, делайте как для Господа. Но так ли мы делаем? Когда вы действительно благословенны, вы что бы ни делали, вы делаете с любовью, вы хотите сделать вашу работу как можно качественнее и лучше. Вы не гонитесь, как можно сделать ее больше. У вас все сердце лежит, как сделать ее лучше. В мире весь мир поставлен на то, как сделать больше, чтобы больше получить. Бог всегда заинтересован, как сделать лучше. Бог не заинтересован, лишь бы больше людей собрать в это помещение и забить его без остатка. Слава Богу, сегодня столько-то покаялось, столько-то приняло крещение. А Бог заботится о качестве и только. Потому что Он сам исчисляет количество звезд, и кто придет, Ему нужно качество. И вот здесь как раз говорится, я смирил тебя и томил тебя голодом, и питал тебя манною. Я еще раз хочу обратить внимание, принцип и метод Божьего воспитания, как Он нас смиряет. Я смирял тебя голодом и питал тебя манною. Манна была дана народу Божьему для смирения, чтобы смирить его. Это Слово Божие, чтобы ты знал, что не одним хлебом будет жить человек, но всяким Словом Божьим, исходящим из уст Божьих. Пришло время, когда они вошли в Кананскую землю, и манна перестала падать. И они ели произведение земли, благословенной земли. Это тоже было Слово Божие, которым Он повелел этой земле быть благословенной, и она рождала. Эта земля была удивительной землей. Даже тогда, когда был повсеместный голод, и не было дождей, и все люди, поклоняясь своим богам во времена Исаака, не сеяли в землю, они понимали, бесполезно сейчас бросать в сухую землю, она не даст, мы просто потеряем зерна, драгоценные зерна. Лучше оставить их, пока наши гадатели скажут, что пойдет дождь. Астрологи, астрономы наши. Наши геологи будут испытывать землю, будут смотреть небо и скажут, что пойдет дождь, надо сеять. Никто не сеет сухую землю. Воды нет. И вдруг Бог говорит Исааку, сей сухую землю. Не ходи в Египет, не спускайся туда, сей, и я благословлю тебя. Исаак начинает сеять. Говорят, безумец, что он делает? Лот начинает строить ковчег. Безумец, что он делает? Что он делает? Ну, если кто-то думает, что он строил корабль, и потому люди видели, ну, корабль здесь не строит, здесь суша, он не строил корабль. Он строил ковчег. Ковчег не имеет форму корабля, он имеет форму четырехугольника. Трехэтажный дом, четырехугольный. Но дело в том, что Ной строил этот дом и смолил его так, что не делали дома в этой местности такими, как делал он. Потом странный был его дом, ни одного окна, только одна дверь. Что за дом? Что это такое? Такое высокое строение, грандиозное. Притом строил он его настолько долго, 120 лет. 120 лет происходило строительство, и он проповедовал, что он строит. Что пройдут дожди, пойдет гнев Божий, и эта земля, где он строит дом, все будет затоплено водою. И они говорили, безумец, ну никогда здесь таких дождей не выпадало. Здесь нет таких больших рек, которые могли бы затопить. Здесь нету этого всего. Так и здесь, когда люди начинают бросать, как будто бы в сухую землю. И вдруг написано, и сеял Исаак в земле той, и получил во сто крат ячменя. И тогда пришли к нему Авимелех со своим военачальником и говорит, мы пришли заключить с тобою союз. Он говорит, зачем? Вы же выгнали меня. Мы увидели, что с тобою Господь. Вот когда сейчас в сухую землю, кажется, в сухую, люди начинают бросать свои десятины и приношения. Они говорят, слушайте, уже 2000 лет. Мы вот видим, ну, люди дают десятину, но мы никогда не видели, чтобы они были благословенными. Кто? Почему? Да потому что они сеяли неправильно. Они сеяли, когда говорили им гадатели их сеять. Когда не Бог говорил, они сеяли не в ту почву, в которую нужно было сеять. Да демократическая структура никогда не возвращала и не будет возвращать ничего. Она пожирает, не возвращая ничего. Потому что это не божественная власть, это не Божий порядок. Но когда вы сделаете это по Слову Божьему в сухую землю, и притом Бог говорит, сейте в сухую землю, начинайте действовать, а я начну действовать моим словом. Вначале вы провозгласите несуществующее существующим. Люди говорят, вот когда я провозглашу, когда я увижу. Это уже не сухая земля, когда ты увидишь. Попробуй в сухую посеять по Слову Божьему. И закинули они сети по Слову Его. Бог смиряет человека. Он целую ночь ловит рыбу и ничего не поймал. Утомился, устал и изнемог. И перед утром они уже плывут к берегу, не поймавши ни одной рыбки. Редкая ночь для профессионалов-рыбаков. Да еще в Галилейском озере, где было достаточно рыбы. Иисус стоит на берегу. Дети, есть ли какая пища? Нету. Тогда закиньте сеть по правую сторону. Наставник, мы уже забрасывали всю ночь, и по правую, и по левую ничего не было. Почему по правую? Мы забрасывали, и туда забрасывали, и сюда забрасывали. Нету рыбы. Но по слову твоему забросим. Они не узнали Иисуса. Но так как он был в одежде раввина, они ему сказали, наставник, учитель. Они думали, что это какой-то из проходящих раввинов. Позаботился о них и спрашивает, есть ли у них какая пища. Поймали ли они что-нибудь? Ничего не поймали. Ну, забросьте тогда сеть по правую сторону. Они вежливо отвечают, что нету. Но по слову твоему сделаем. Забросили. И вдруг рыбак знает, что это такое. Сеть затрещала. За что-то зацепились. Не может быть столько рыбы. Это не рыба, не может быть. Но нет. В то же время это что-то такое движущее. Это не просто зацепило и тянет тебя. И вдруг они увидели, вода начала плескаться. Они испугались, такого в жизни не было. В жизни такого не было, такого лова. Откуда взялось столько рыбы? И только тогда сказали, это не просто наставник, это не один из иудейских раввинов, это он, Иисус. Иисус даст себя узнать, если мы послушаемся, если забросим сети по правую сторону. Он смирял нас, и мы многие голодали и томились жаждою. Многие так и не выдержали, роптали и сказали, лучше умереть нам в этой пустыне. И многих среди нас сегодня нет, они умерли в этой дикой пустыне. Но мы подошли к пределам Ханаана. И теперь Слово Божие говорит, вот вы будете входить, но вспомните путь. Вспомни этот путь. Я не просто томил тебя, я смирял тебя. Потому что смиренных Бог возносит. Для того, чтобы вознести нас на вершины для нас недосягаемые, Он смирял нас манною. Нам приходилось рано утром вставать и провозглашать. Это не было простое провозглашение, это была молитвенная борьба. Сатана говорил одно, обстоятельства говорили другое, и болезнь, и боли в тебе, и похоти, и страсти говорили третье, а ты должен был говорить то, что написано в Слове всемогущего Бога. Сатана говорил, ты лжешь, такого в тебе нет, ты не желаешь чистоты, ты желаешь грязи, о чем ты сейчас говоришь? А ты вновь провозглашал, и все-таки я люблю чистоту, я люблю Бога моего, Он победит во мне, я победитель в Иисусе, я освящен, я посвящен, я не принадлежу себе. Бог хотел показать, тело это не принадлежит лично мне, оно принадлежит Богу, оно мое тело. Это тело является приемником, которое принимает информацию или пищу от Бога и которое выдает ее. Это тело является приемником также и дьявола. Кому мы отдаем себя в рабы? Ветхий человек и новый человек, оба эти человека духовны, нематериальны. Умертвите земные члены ваши, блуд, страсть, нечистоту, злую похоть. Вы обратили внимание? Ветхая природа. Она тоже состоит из духовных элементов, из блуда, нечистоты, страсти, злой похоти, ненависти, вражды. Это ветхая природа состоит. Новая природа состоит. Любовь, радость, мир, благость, воздержание, вера. Из этого состоит новая природа. А то старая природа. Вы видите, две природы, но не духовные природы. Обе проявляются через приемник тела. Обе через тело проявляются. Поэтому тело не является сатанинским телом. Просто проявление похотей и страстей может быть через тело, но и проявление высоких желаний Божьих тоже через это тело проходит. Потому что Бог будет производить действия и хотения по своему благоволению через ваши тела, через мое тело. Бог хочет показать вам, чтобы вы могли понимать, что не только сатана проводил свои директивы через ваше тело, но и Бог свои директивы будет проводить через ваше тело. Поэтому оно святое, поэтому им надо дорожить, поэтому за ним надо ухаживать. По Слову Божьему. Теперь, когда вы начинаете заботиться о своем теле не как о своем, а как о теле Божьем, как бы вы о нем позаботились, скажите? Если бы вы знали, это тело Божие, оно принадлежит Богу, вы бы пошли бы грязным спать, когда устали? В ночь. Нет, вы сказали, это тело Божие, и я его пойду помою для Господа и положу его в постель чистым. Это тело принадлежит Богу. То есть вы бы везде блюли чистоту. Это тело принадлежит Богу, и я не могу сделать вот этого или сделать вот этого, потому что оно Божье. Бог дал нам в распоряжение свое тело, чтобы мы им распоряжались по Его воле. Это тело не мое, оно не принадлежит мне. Оно мне дано на время, чтобы я им разумно распоряжался. Это Его приемник, это Его инструмент, через который Он будет проводить свои директивы. Он смирил меня в этом теле, для того, чтобы благословить меня в этом же теле. Это не значит, что Бог нас благословит только в новом теле. Нет, Бог желает благословить нас в этом теле, потому что Он это тело искупил. Оно принадлежит Ему. Разве не знаете, что вы не свои, вы куплены дорогой ценою? Итак, прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божие. Я когда размышляю об этом, я просто наслаждаюсь. Вот размышляю и думаю, это тело не мое. Когда я знаю, что оно не мое, оно Божье, я не буду роптать, что я некрасивый. Понимаете, косноязычный, лысый, седой, с морщинами. Я не буду на это роптать. Потому что, когда Моисей сказал, Боже, я косноязычен, ты не мог бы сделать меня некосноязычным, я буду выходить перед тысячами, перед миллионами людей. Ты не мог бы дать мне вид, ну, более солидный. Я выйду и буду шу-шу-шу что-то там шепелявить. А Бог говорит, нет. Продолжай так. Я покажу мою силу и мое могущество. Ибо чтобы посрамить значущее, чтобы посрамить вот эту красоту, когда они ее наводят, я ее посрамлю. Но мы должны просто заботиться о таком теле, какое оно у нас есть. Не пренебрегать его и не обижаться на Бога. Я некрасивая, я некрасивый. И зачем я такой? Слушайте, у Бога все красивые. Все. Просто на каждого человека есть другой человек, есть свой вкус. У нас у всех разные вкусы. То, что красиво для меня, некрасиво для другого. И то, что некрасиво для меня, красиво для другого. Но для Бога, вот для Бога, мы все красивые, потому что мы Его. Все ваши дети, какие бы ни были, они ваши родные. Притом Бог изменит наши эти тела в свое время, но сейчас это творчество Божие. Как бы оно ни было, все-таки это великое творчество Божие. Не пренебрегайте ваши тела, не обижайте Духа Святого, не оскорбляйте Его тем, вы можете не говорить это устами, но если вы недовольны своей внешностью, вы оскорбляете Дух Божий. Вы скажете, но если я действительно недовольна своей внешностью, мне кажется, вот только из-за этого я не вышла замуж, что вот у меня внешность такая. Из-за этого я не могу жениться, что у меня такая внешность. Нет, не потому. Если бы вы посмотрели разумнее, вы увидели бы, что иногда уроды выходят замуж и женятся. И притом на таких красавицах, что вам иногда, боже мой, да что это такое? И вдруг увидите, что эта красавица влюблена в этого урода. Или этот красавец влюблен в эту уродину. Вы говорите, ну это же уродина. А он влюблен, души в ней не чает. Что это такое? А вы смотрите, что вы некрасивы или некрасивы. Нет, не в этом суть лежит. Мы должны это понять. Бог благословит нас, когда мы поймем, что мы Божьи, мы святые. Мы все хорошие и прекрасные пред Ним, такие, какие мы есть. Бог даст нечто такое великое и славное. И когда мы недовольны, говорим, да, я понимаю, когда жена оставляет мужа и меняет его на другого мужчину, или наоборот, в это время Божие, он меня сменил, потому что я некрасивая, он нашел лучшую. Но когда вы посмотрите, вдруг это не лучшее, худшее, вы еще больше удивляетесь. Интересно, люди окружающие, ну хотя бы, ну ладно, но я понимаю, если бы поменять на лучшую, но что он выбрал? Я часто встречал это, говорит, нет, нет, я не понимаю, но если бы это было, жена одна мне говорит, нет, но если бы он взял еще, ну, которая была бы лучше меня, нет, ну, вы посмотрите на нее, где я и где она. Она явно в зеркало видит, соразмеряя себя и ее, не понимая, что это грех. Что не потому, что ты красивая или некрасивая, он бросил тебя, потому что здесь есть грех, здесь есть сатана, который ненавидит семейный союз и пытается его разбить. Есть открытая дверь, куда ворвался сатана, и ты не заметил этого. Не закрыл вовремя двери. Любое непослушание, любой грех, сделанный нами в нашем неведении, не оправдывает нас. И эта горькая вода уничтожает нас, пока не будет брошено дерево познания добра и зла. Туда. Иисус на этом дереве умер и уничтожил эту горькую воду. Он смирил нас этой горькой водой. Он провел нас, он давал нам только на один день. И далее он говорит, одежда твоя не ветшала на тебе, и нога твоя не пухла, вот уже 40 лет. Одежда твоя не ветшала на тебе. Одежды спасения сегодня на вас сияют так, как будто бы Бог вам ее дал только сегодня, не правда ли? Те, которые приняли оправдание даром и каждый день благодарят его, прошло уже 40 лет, 30 лет, 20 лет. Посмотрите на одежды спасения, они поблекли или не поблекли на вас? Ведь эту одежду можно обновить, она не ветшает. Спасение Божие, которое Он нам дает, оно не стареет, оно не ветшает, оно вечное, юное, весеннее и молодое всегда. Оно не стареет. Здесь говорится о нашем спасении вечном. Бог говорит, спасение, которое я дал даром по благодати, оно не зависит от ваших дел. Если я вас спас, то я вас спас вечным, абсолютным спасением. Эта одежда не ветшает. Вы падали, вы согрешали, но я спасение мое не забрал у вас. Одежда ваша не обветшала на вас. И нога ваша не пухла. Это говорит о том, что Бог показывает постоянно путь. У вас все еще есть сила. Он показывает, что спасение, которое Он дает, оно настолько полное и абсолютное, что к нему нечего добавить и нечего отбавить. Если мы что-то делаем не для того, чтобы спастись, мы делаем для того, чтобы возрасти в полного мужа, в полную меру возраста Христова, и это делаем для того, чтобы войти в Ханаанскую землю и взять. Вот тогда Бог прославится, когда плод начнется приноситься. Но прежде чем принесется плод, то должна произойти смерть семени. Вот здесь Бог смиряет нас. Если мы видим, что в жизни нашей еще обетования Божьи не сработали, то продолжайте стоять на них, они сработают в свое время. Когда семя уже умрет, когда Бог смирит окончательно тебя, это Он только знает, когда Он смирит тебя. Иногда мне кажется, Боже, недостаточно ли? Разве ты не видишь, что я уже смирился? Разве ты не видишь, что я уже не воюю с тобой? Я уже не ропщу? Но Бог знает глубину нашу. и он находит. И когда мы совершенно уже умерли, смирились, вдруг он жизнь воскресения начинает проводить. Он говорит: знай в сердце твоем, что Господь Бог твой учит тебя, как человек учит сына твоего, своего. Это все учение Божие, которое он преподавал нам. И 7 стих говорит: ибо Господь Бог твой ведет тебя в землю добрую, в землю, где потоки вод, источники и озера выходят из долин и гор. В землю, где пшеница, ячмень, виноградные лозы, смоковницы и гранатовые деревья. В землю, где масличные деревья и мед. В землю, в которой без скудости будешь есть хлеб твой и ни в чем не будешь иметь недостатка. В землю, в которой камни железа и из гор, которой будешь высекать медь. И когда будешь есть и насыщаться, тогда благословляй Господа Бога твоего за добрую землю, которую Он дал тебе. Вы видите, в какую землю Бог ведет нас? Бог все-таки приведет. Некоторые святые вошли в эту землю. Они действительно уже не терпят никакой скудости. Они только благословляют Бога и удивляются этим масличным деревьям и гранатовым деревьям. Вы знаете, что все духовные благословения первичны. Когда мы духовно будем благословенны, материальное до избытка придет. Но я говорю сейчас не о материальных благах. Материальное – это просто следствие. По этому следствию мы увидим, что Бог нас благословляет. Но вы скажете: некоторые люди благословены материально без духовных благословений. Запомните, ни один человек не будет иметь счастья в материальных благах, если он духовно не благословен. Ни один. Вы никогда не утолите вечную душу человека материальным. Если бы вы знали высказывания миллионеров и богачей, это самые несчастные, одинокие люди. Хотя им доступно все. Хотя этой богатой женщине доступны мужчины, она может покупать их. Но любовь не покупается. Она прекрасно понимает, что это не то. У него доступны женщины, у него доступны богатства, но он глубоко внутри проклят и несчастен, и одинок. Он не может довериться. Он понимает, что его любят или делают вид, что любят за его деньги, за его богатство, за его авторитет и за его положение в обществе. Каждая жена и каждый муж желают быть любимыми не за деньги, не за положение, а просто за самих себя. И Бог хочет точно так, чтобы мы поняли, что Он нас любит не потому, что мы для Него что-то делаем, не потому, что мы сделаем для Него много или мало, а потому, что мы Его любим. И потому, что Он любит нас независимо от всего. Мы любим наших детей не потому, что они нам что-то дали. Они ничего не дали нам, кроме беспокойства вначале. А возможно, потом еще большего беспокойства. Если маленькие дети не дают спать, большие потом жить не дают. Родители ждут: когда же мои дети вырастут, когда я буду спать. Когда они вырастут, тебе жизни мало будет. Если это будет под проклятием идти, но если это будет под благословением, то тогда начнет благословляющая сила Бога твоего действовать над тобою, и ты будешь радоваться твоим детям. Потому что Бог хотел, чтобы дети были благословением, чтобы они давали тебе жизнь, стала полнокровной, чтобы ты мог полагаться на них, чтобы они могли окружить тебя, благословлять тебя, а ты мог их благословлять. Другими словами, сегодня Дух Святой возвещает Церкви Своей через это слово, что время обетования исполнилось, и мы подошли к той заветной черте, которая называется Ханаан. Мы видим его. 40 лет назад разведчики принесли нам. Теперь уже нам разведчики ничего не приносят. Мы сами подошли к этой земле, и Моисей умер. Пока Моисей не умер, обетования Божьи не могли прийти в силу. Слово Божие говорит: если наследник жив, то наследство не может быть вашим. Образно Моисей представлял Иисуса, и для того, чтобы взять небесные благословения, Моисей должен уйти, и на смену прийти Дух Святой, Иисус Навин, который тоже называется Спаситель. Иисус, Спаситель. Он прообраз Духа Святого. Моисей, извлеченный из воды, воскресший, восставший из смерти, который восстал и принес нам Духа Святого. Он сказал: я уйду, не оставлю вас сиротами, пошлю Духа Святого, который от моего возьмет и возвестит вам. Мы сейчас как раз живем на грани того, когда Дух Святой начал приводить в действие обетование Божие. Несмотря на то, что сегодня по всему лицу земли происходит массовое крещение Духом Святым. Но не все крещенные Духом Святым будут обладать благословением, а только те, которые правильно будут пользоваться. Обетование было дано всем для того, чтобы войти. Победа была дана всем. Крещение – это смерть Господа Иисуса. Как же она работала, эта смерть, в этих священниках? Им было сказано: идите и перейдите Иордан, и я остановлю воды Иордана. Они сказали бы: хорошо, Боже, вот мы подошли к берегу, давай, делай, ты сказал. Но Бог говорит: идите через Иисуса Навина. Священники говорят: куда идти, вода? Иисус Навин говорит: идите в воду, заходите в воду. Но ты же сказал, Господин, что вода должна иссякнуть. Они не задавали вопросов. Если бы он сказал им: идите, они бы шли и утонули, шли бы дальше. Но они зашли и остановились по колено в воде. И только когда в воде они были по колено, тогда воды Иордана остановились. А мы иногда не входим в эту воду и говорим: нет, пусть это смерть, пусть это остановится все. Боже, во имя Иисуса, сатана. Нет, вы входите и чувствуете верою, нет. Вы продолжаете провозглашать победу, но чувствуете, что болезнь съедает вас. И говорит: я тебя убью, ты скоро умрешь. От этой болезни нет излечения. Врачи тебе подписали смертный приговор. Они говорят: ты умрешь. Еще несколько месяцев, еще год или два от силы, и ты умрешь. Эта опухоль будет развиваться, давай мы тебе сделаем операцию. И вы вошли, вы стоите в этой смерти. Но вы вошли по слову Господа и говорите: это обетование принадлежит мне. Я не умру. И когда вы стоите на нем, когда вы имеете это слово от Господа, вдруг начинает происходить чудо Божие. Воды останавливаются. Текущие уходят в соленое море, а идущие сверху останавливаются. И вы по суху переходите Иордан. Если вы имеете ковчег завета на ваших плечах, запомните, никогда вы не утонете в этом Иордане. В самих ногах священника и не в самих священниках. Сила была в ковчеге завета, то есть завет Бога. Если завет Бога есть в ваших сердцах, и вы заключили с ним завет, и вы стоите на этом завете, можете опускаться прямо в преисподнюю, и преисподняя станет раем. Осветится вся светом, тьма уйдет, муки прекратятся. Ключи ада и смерти у вас, вы можете опускаться на любые глубины. Вы можете подниматься на любые высоты. Почему? Завет Господа с вами, ковчег его с вами, и вы идете с этим ковчегом, куда посылает вас Дух Святой. Он говорит: иди, не бойся, я с тобою. Я буду сражаться за тебя, ты победишь. Боже, но мне кажется, я умираю, я больше не смогу терпеть. Нет, ты не умрешь, и сверхсилы я не дам, ты победишь. И теперь Господь говорит: это добрая земля, потоки вод. Это уже не будешь, ты не будешь томиться жаждою. Источники и озера выходят из долин и гор. Действительно, это будут удивительные вещи, которые вы уже сейчас начинаете видеть. Многие из вас уже видят это все, видят, они как-то это чувствуют, но не пользуются еще в полноте, потому что даже войдя в Кананскую землю, нам приходится, чтобы воспользоваться этими источниками и долинами, выгнать рефаимов из этих городов и войти и вселиться туда. Да, мы вошли в эту землю, да, мы победили, мы прошли через Иордан по суху, и мы ликовали пред Богом. И, наконец, Бог разрушил Иерихон. Нашелся Ахан, мы показали тыл нашим врагам. Но, тем не менее, мы снова возвратились. Над Аханом набросана большая куча камней. Грех уничтожен. Очищение среди народа Божьего. Освящение. Чем сейчас Дух Святой занимается? Обратите внимание. Лично в нашем служении. Освящением. Это есть очищение. Освящение – это очищение и посвящение. Это значит, не говорит о том, что вы будете умирать. Умирать будет ветхая ваша натура. Если вы не захотите ветхую натуру наклонить, то вы как пробка вылетите из этого служения. Не выдержите. Что-то вам не понравится. Что-то вы найдете не таким, и вы просто уйдете. Либо вы наклоните, Бог смирит вас. Видите, Бог смиряет человека, но по его же желанию. Если израильтяне не хотели смиряться, то не умерли в пустыне. А те, которых Бог все-таки смирил, поколение, которое было от этих отцов, которые умерли в пустыне, они вошли в эту землю. Почему? Потому что они смирились. Они сказали: не будем, как наши отцы. Вот они уже не роптали и не говорили: возвратимся в Египет. Да причина была, быть может, только той, что они в Египте и не были. Они родились в пустыне, в этой дикой пустыне. Или же родились и были еще младенцами в Египте и вышли из Египта. Но другими словами, они уже не говорили, они смирились пред Богом, и они говорили: я не знаю, сколько Бог будет меня вести, но я согласен идти с Ним. Если мне нужно будет до вечности так идти, каждое утро вставать, собирать манну, я буду вставать и собирать манну. Я не буду роптать, где эти обетования, когда они начнут исполняться, где эти обещания. Вы знаете, насколько опасно так говорить. Те люди, которые говорят: где это? этим людям не будет пощады. Это Бог, это не человек говорит. Я проверил все Писание, и те люди, которые говорили, где, они либо падали в пустыню, либо земля раскрывала свой зев и поглощала их. Только те, которые, быть может, роптали, но не говорили, где. Они могли мучиться, страдать, томиться, не понимать, плакать пред Богом, Боже, когда? Когда это будет? Яви милость Твою. Такие не умрут. Таких Бог все равно проведет, Он смирит их, пока не увидит, что это Он их смирял. Наконец они смирятся и скажут, Господи, хорошо, я согласна. Бывает, они добиваются какого-то обетования, потом не могут, потом прекращают усилия, говорят, хорошо, Господи, я согласна с тем, что есть. Я буду славить Тебя, все равно Ты для меня дорог, Ты искупил меня, у меня есть вечность. И вдруг Дух Святой начинает снова напоминать нам о том, для чего мы умерли и сказали, хорошо, Господи, мы согласны, мы не ропщим. И мы действительно не роптали, мы действительно согласились на этот голод и голодали, на эту жажду и жаждали. И вдруг Он говорит, ты больше не будешь жаждать и томиться голодом. Все, я смирил тебя, это был Бог. Когда смиряет Бог, тогда в человеке появляется любовь к Богу. И когда смиряет Бог, у вас всегда есть победа на сегодняшний день, хлеб на сегодняшний день. Когда сатана подлог делает смирение, у вас нет никакой надежды. Когда сатана начинает, он не по божественным путям. Я еще раз скажу, смирил тебя и томил тебя голодом и питал тебя манною, которой ты не знал. Бог вот этим смиряет человека. Сатана совершенно другим. Он разрушает наши лучшие замыслы во Христе Иисусе, отнимает у нас самых родных и близких людей. Он делает раздоры между родителями и детьми. При живых родителях дети не имеют родителей, они растут сиротами, потому что сатана отнял их. Родители не имеют детей, хотя родили много детей, но ни на одного из них не могут положиться. Они начинают бояться своих детей. Один брат подошел ко мне и говорит, я работаю с одним братом, он плачет и боится идти домой. 13-летний мальчик изводит его, он говорит, я тебя зарежу, я, говорит, не могу его ударить, я пойду заявлю на тебя то. Он просто, этот мужчина работает, готов работать сколько угодно, только боится домой идти. Он, говорит, ходит как блатной по дому, что хочет, то делает, издевается надо мной и над женой. Вы понимаете, до чего доходит? Сатана разбил. Он не то, что рад своим детям, он боится своих детей. Некоторые из них, несмотря на то, что он их по учению нарожал очень много, половина из них пересидела, третья часть до сих пор сидит. И все равно проповедует рождаемость, как благословение, что, то есть не как благословение, а как средство спасения и средство заслуги, и как заповедь Божия, что надо рожать. А это не заповедь, это благословение. Когда это действительно благословение, у вас просто есть полная уверенность, спасешься ты и весь дом твой. Полная уверенность. Когда приходит эта полная уверенность, вы просто спокойны. Если сатана что-то делает, у вас нету разделения. Вы продолжаете любить вашу дочь, какой бы она ни была, в какие бы глубины ни погрузилась. Вы продолжаете любить ее и стоять на обетовании и говорить, сатана, это моя дочь, я спасен. Чтобы ее убить и послать в ад, тебе нужно убить прежде меня. А я спасен. И все. И вы провозглашаете свое спасение. И Бог выводит ее, Бог делает чудо, Он выводит вашего сына и выводит вашу дочь. Вот это и есть та земля, когда вы увидите ваших детей, которых сегодня, быть может, нет с вами. Или же они здесь, но все-таки на путях греха. Вы увидите славу и силу Божию, когда Бог начнет изменять ваших детей. Стойте на этих обетованиях. Он говорит, что одежда твоя лишь бы не обветшала на тебе. Здесь она не обветшала. Бог со своей стороны дал спасение, с его стороны она не обветшает. Вы можете просто потерять эту одежду, взять и выбросить ее, или умереть в этой одежде. Но он не лишит вас спасения. Когда вы будете умирать, вы скажете, Господи, прости меня. Вы начнете исповедоваться, он даст вам милость. И вы исповедуетесь в том, что вы издевались и поносили святых Божиих. И вдруг вы увидите, что многие доктрины не есть доктрины перед смертью, и он вам простит. Конечно же, утренние звезды, вы не заслужили, не увидели, не взяли ее, ваша вина. Но одежда все-таки осталась с вами. Вы не вошли в Ханаанскую землю, но Бог не лишил спасения людей, которые умерли в пустыне. Берегись, 11 стих, чтобы ты не забыл Господа Бога твоего, не соблюдая заповедей Его и законов Его и постановлений Его, которые сегодня заповедую тебе. когда будешь есть и насыщаться, и построишь хорошие домы, и будешь жить в них, и когда будет у тебя много крупного и мелкого скота, и будет много серебра и золота, и всего у тебя будет много, то смотри, чтобы не надмилось сердце твое, и не забыл ты Господа Бога твоего, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства, который провел тебя по пустыне великой и страшной, где змеи и василиски, скорпионы и места сухие, на которых нет воды, который источал для тебя источник воды из скалы гранитной, питал тебя в пустыне манной, которой не знали отцы твои, дабы смирить тебя и испытать тебя, чтобы впоследствии сделать тебе добро. Вы видите, почему Бог нас так испытывал? Почему мы томили жаждой, чтобы сделать тебе впоследствии добро? И чтобы ты не сказал в сердце твоем, «Моя сила и крепость руки моей приобрели мне богатство сие», но чтобы помнил Господа Бога твоего, ибо Он дает тебе силу приобретать богатство, дабы исполнить как ныне завет свой, который Он клятвою утвердил отцам твоим. Если же ты забудешь Господа Бога твоего и пойдешь вслед богов других, и будешь служить им и поклоняться им, то свидетельствую вам сегодня, что вы погибнете. Как народы, которые Господь истребляет от лица вашего, так погибнете и вы за то, что не послушаете гласа Господа Бога вашего. Теперь я снова хочу провозгласить Слово Божие. Это не простые слова Моисея, это те же слова Духа Святого, обращенные к церкви сегодня. Когда церковь начинает попадать под благословение, чувствует благословение Божие. И вдруг на уровне этих благословений она начинает делать акты непослушания. Акты самовольного смиренномудрия или же самовольного служения или еще чего-то. Она начинает забывать, что сделал с нею Бог за это время. И тогда Бог говорит, смотри, как я истребил эти народы пред тобою, как ты пришел к победе, и ты видел, что многие падали, когда ты проходил. Эти народы падали. Ты видел, что поражение Божие на многих детях Божиих. Потому что эти народы – это прообраз детей Божиих, которые находятся в этой хананской земле, но не живут так, как говорит Слово. Они говорят об этом, но жить так не живут. Они знают этого Бога, они говорят, мы христиане. Они говорят Аврааму, ты князь Божий среди нас. Они знают живого всемогущего Бога, но служат идолам. И Слово Божие называет идолом это то, что мы любим, то, перед чем преклоняется наше сердце, то, чему мы отдаем предпочтение. Если ради Великой Субботы, мы удерживаем нашу ногу от повседневных дел наших и не делаем их, и приходим сюда. А если Великая Суббота идет служение Богу, а мы зарабатываем себе на машины и на дома в это время, или же просто отдыхаем, или еще что-либо делаем, вы представляете, что рано или поздно мы все это потеряем. То есть мы уже ослушались Бога. Он сказал, суббота является священной, потому что здесь Он нас благословляет, здесь источник силы, отсюда зависят благословения. А человек думает, благословение зависит от того, что он будет сверхурочно работать, пропуская собрание, по своей доброй воле. Если вы не по доброй воле работаете, нет греха. Но если вы добровольно заключаете договора с вашими работодателями, которые сделали вас рабами и отлучили вас от Церкви Божией, и вы добровольно отлучились от нее, то свидетельствуюсь вам сегодня, что вы погибнете. Так говорил Моисей народу, так я сегодня говорю народу Божьему. Если мы будем пропускать по личному договору, могли бы не пропускать, но пропускаем, то свидетельствуюсь вам, что вы погибнете и потеряете эту добрую землю, и потеряете вашу утреннюю звезду. Если мы хотим что-то получить от Господа и говорим «я хочу», запомните, то, что хочет дать вам Бог, Он даст вам 8 часов. Я понимаю, когда вас попросил босс, но вы можете сделать это один раз, два раза, но извини, друг, я не могу это делать все время, у меня служение. Я не могу пропускать, это для меня очень драгоценно. Я не могу этого сделать. Я не могу работать на себя, чтобы пропустить это. То есть мы должны сказать своему боссу. Это будет свидетельство для него, чтобы он знал, что вы служили Богу живому и истинному. Но если он вас все-таки уговорил, и вы пошли, то он, знаю, какой у них Бог. Этот Бог у меня тоже, я тоже этому Богу служу. Достаточно один день сходить в воскресенье на собрание, этого вполне достаточно. Так они говорят, но этого недостаточно. Этого, повторяю, недостаточно. Те, которые живут Богом, они просто не дождутся, Когда придет пятница? Когда придет среда? Иногда им кажется, что слишком много времени можно было бы еще назначить где-то еще, чтобы сделать не два служения на неделе, а три. То есть я имею в виду независимо от воскресных служений. Им хочется иногда это. То есть у них желание такое возникает. И слава Богу, это действительно люди, приращенные к Богу. Но сегодня Дух Святой заботится. Почему Он это говорит, чтобы ты помнил? Зачем Он это напоминает? Потому что любит. Потому что не желает, чтобы мы погибли. И если мы сегодня слышим, и мы все-таки это оставляли и делали неправильно, то все-таки у нас всегда есть возможность покаяться. Я не хотел бы, чтобы святые остались в закоснелости и не послушались этого слова, которое сегодня мы проходим. Это не просто мы сегодня подошли к этой главе и сегодня заговорили об этом, потому что есть некоторые среди нас, которые нарушили святую субботу, и над которыми тяготеет проклятие, которого они еще не видят, но которое скоро разразится над ними и над их семьями. Не потому, что я проклинаю их, но потому, что Слово Божие говорит, я свидетельствую вам сегодня, что вы можете поверить Богу и довериться Ему, и Он благословит вас в ваши 8 часов рабочих. Это же лучше, когда Он даст вам 8 часов 20 долларов, чем вы будете сверхурочно работать по 12, по 16 часов, имея 10 долларов. И говорите, я теперь имею 15, когда я работаю, лишние часы. Учтите, что Бог благословит вас, Он обещал благословить, Он благословит. И Он покажет потом разницу между теми, которые так и останутся, быть может, работая, а потом вдруг станут резко ничем и никем, обанкротятся. Сколько сегодня миллиардеров обанкротились? Миллионеров. Он сделал последний виток и не знал, что делает последний виток. Все свои миллионы, которые вдруг у него появляется выгодное дело, удвоит свои богатства. У него 300 миллионов. И он пускает 300 миллионов в дело, чтобы удвоить их, сделать 600. И задалживает 300 миллионов. Теряет 300 и задалживает 300. Потому что это значит, я знаю, как они становятся банкротами. Я спрашивал, как это получается? А так, допустим, собирает советников, специалистов лучших. Ему надо пустить в дело эти 300 миллионов, чтобы приобрести еще 300 сразу. И они говорят, сделать это вот так все. Все правильно делает. Но если он проигрывает, то он 600 миллионов проигрывает. Он должен 600 миллионов, а оно просто прогорели его 300 миллионов. Не дали ему тех еще 300, и он остался должен 600. Или 300 миллионов, или 600. И когда они попадают в такое банкротство, не только, если бы сгорели у него, ну и остался он ни с чем. Он не просто ни с чем остается, он в долгу. И тогда он говорит, это все, это конец. Многие стреляются, многие убиваются. Все их дома, все их имущество больше им не принадлежит. Все их дачи загородные больше им не принадлежат. Все их недвижимое имущество больше им не принадлежит. Оно с молотка уходит по дешевке, и оно раскупается. Вот так делает Бог, показывая. Но мы не смотрим, кажется, это с нами не случится. Нет, друг, с тобой тоже это случится, если ты будешь богатеть небожественным путем. Когда ты богатеешь божественным путем, Бог сохраняет тебя и благословляет тебя. И то, что у тебя малое, хватает тебе, и ты преизбыточествуешь. Это благословение. Поэтому Бог сегодня напоминает нам, возвратимся к Нему. Те, которые уже что-то имеют или только подошли к Ханаану, осталось, быть может, совсем немного. Обидно будет, осталось немного, и потом в вечности увидим, что мы были уже у цели, и вдруг, придя к цели, так много сделали, так много потеряли, так много заплатили, и вдруг на последнем этапе отказались платить, проявили непослушание, и все. Не будем жестоковыми. Это прообразы для нас, чтобы Господь явил силу и свою мощь для нас. Мы сейчас споем один из наших псалмов. Ободримся, вставши на ноги. Такой вопрос. Есть написано «искренне укоризны от любящих» в притчах. Как это можно применить в Новом Завете? Кто может укорять? Тот, кто любит. Написано от любящих. Вот тот и может укорять. Если действительно любит, то это упрек любви будет, укор любви. Когда любовь укоряет, то она, укоряя, не делает больно, не делает зла. Она не ищет уязвимое место, не находит и не бьет на смерть языком своим. Она просто в любви и в страдании говорит, что я еще не сделал для тебя, что должен был бы сделать, скажи мне. Посмотрите упреки Господа. Что я еще не сделал для тебя, Я все сделал для виноградника. Скажите мне, мужи Иуды и Иерусалима, что я еще не сделал для вас, что должен был бы сделать? Я исполнил все благие слова мои. Что я еще не сделал для вас? То есть это просто любящее сердце. Когда любящее сердце, оно имеет полное право укорять. Поэтому кто может укорять? Тот, кто любит. Брат Аркадий, можно верующим ходить в цирк? Пожалуйста, ответьте. Апостол Павел пишет, я приведу несколько мест Священного Писания, чтобы вы меня правильно поняли. Я не буду сейчас категорично отвечать, а потом отвечу в конце категорично. Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною. Когда Павел говорит «все мне позволительно», он говорит только о том, что не является грехом. Он не говорит, что блуд мне позволителен, но не полезен. Он говорит «все мне позволительно», в это слово «все». Слово Божие всегда включает вещи, которые не являются грехом, но которые могут обладать нами. Если я чувствую, что мною обладает, как я говорил, какой-то продукт питания, и я уже без него не могу, тогда я начинаю поститься в процессе, то есть в этом продукте. Я беру этот продукт и отлучаю от себя. До тех пор, пока он мне становится безразличным. И потом я снова могу употреблять его. Но уже я употребляю его не так, что я без него не могу, нет. Я уже показал, что я без него могу, он мной не обладает. Или же какое-то действие, я без этого не могу жить. Я просто к этому привык. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною. Теперь, то есть, позволительно ли посмотреть на, то есть, ну, на возможности человека, как он может, то есть, натренироваться и довести до такого профессионализма, что он будет, допустим, на турнике делать что-то или там где-то еще посмешить вас. Почему люди идут в цирк? Они идут для того, чтобы немножко забыться, уйти вот от того, что их гнетет. Их гнетет вечность темная, мрачная. У них нет никакого светлого будущего. И поэтому они идут в рестораны, в бары, чтобы немножко забыться. То есть цель, почему вы идете в цирк. Если бы вы просто туда попали, то есть я говорю, вот апостол, то есть Давид пишет так. Блажен человек, который не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа Бога воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. Я знаю, что для святых, которые находятся на высоком уровне, во-первых, они не зададут такой вопрос. Во-первых, я думаю, что этот вопрос был задан не для самого человека. Возможно, дети говорят, пойдем в цирк. Возможно, подруга тянет, ну давай сходим в цирк или еще что. Или сам человек, я не осуждаю. Знаю только одно. Для меня это будет грехом. То есть все зависит от вашего духовного возраста. Пошли вы туда, позволительно ли это, полезно ли оно вам, какую пользу оно вам несет. Просто посмотреть. Интересно посмотреть на возможности человека. Я не спорю, интересно, в этом нет никакого греха. Но там не только это будут показывать. Сатана никогда не показывает вам просто возможности человека в теле. Он покажет вам еще и другие вещи, которые являются грехом. Потому что это не Божье заведение, это заведение мира сего. И в этом заведении обязательно вы встретитесь с дьяволом. Обязательно. Поэтому если вы хотите пойти туда, то есть ответ прямой, идите, но святые не сидят в собрании развратителя. Хочешь, человек, делай, но тобой не должно это обладать. Почему я туда иду? Почему мной это обладает? Было время, когда я считал, что, ну, страшного ничего нет. Можно изредка пойти в цирк. Цирк в городе бывает редко, если вы не в столичном городе живете, в каком-нибудь провинциальном. Приехал цирк, он редко приезжает, и вот, ну, идут все. Ничего там страшного нет, это не кино. И я помню, вот даже такие мнения как-то бытовали среди, ну, верхушки братьев. Они даже тайком сами похаживали туда и говорили, ну, то есть этим они хотели показать. Мы, ну, мы не совсем это сказать, крайние такие, мы понимаем вот все, но вот эта религиозная масса, она этого не соображает, не понимает, все им грех. И они тайком ходили и хвалились тайком где-то в потаенных комнатах своим, что ничего страшного нет. Но я свидетельствую, что это тоже, что и кино. Это обыкновенное заведение мира сего. Это оскорбляет Дух Святой. Христос с вами не пойдет туда, запомните. Дух Святой не пойдет в цирк. Вы всегда сделайте вот такой вопрос, задайте себе, пошел ли бы Дух Святой туда? И Христос наблюдал бы на это и наслаждался ли этим бы возможностями? Бог дает нам возможности такие, что мы можем перемещаться гораздо лучше, чем перемещаются они. Когда меня спросили в психиатрической лечебнице, привезли меня туда, чтобы проверить, я нормальный человек или нет. И говорит, скажите, вы за границей бывали? Я говорю, бывал и бываю по возможности каждый день. Ну, как это вот вы каждый день? Я говорю, сейчас с вами, я могу сейчас уйти за границу. Прямо сейчас. Я говорю, понимаете, что такое граница? Для меня существует граница, самое главное, это время и вечность. Если я могу пересекать границу времени и вечности, то для меня ничего не значит пересечь, ну, границу любого политического государства. Потому что если я в вечность могу переходить, когда я встречаюсь с всемогущим Богом, я встречаюсь с Ним не во времени, в вечности. Он вечный Бог. Я перехожу границу времени, и я говорю с вечным Богом, у которого нету вчера, сегодня. У него все, он вечен. У него настоящим живет он постоянно. У него нету, что вот будущее, а потом это будущее. Он живет настоящим. Я объяснял, как я это делаю. Но все равно даже мои объяснения не помогли им. Им показалось, что я не совсем нормальный человек, если я могу уходить за границу каждый день. Да, я говорю, я могу в Америку пойти свободно. В Англию, Францию. Мне не обязательно телом туда уходить. Я могу это делать мыслью. И когда я делаю мыслью, если вы начинаете мыслить, допустим, о вашей родине, как вы говорите, откуда вы родились, вы в это время на родине находитесь. Вы там. Вы не живете здесь. Вы мыслите, вот где ваши мысли, там и вы. Каковы мысли человека, таков и он. Он может мыслями своими перемещаться куда угодно. И мы так созданы Богом. Чем острее наша воображение живее, тем мы легче можем перемещаться. Один из братьев говорит, иногда я начинаю, ловлю себя, я разговариваю. Я не здесь, я где-то в другом месте, я диалоги веду. Вот, сестры это делают. Братья, я говорю, я тоже это делаю. Я тоже иногда не здесь, я уже там. Я уже диалоги веду, я уже смотрю на этот хор, вот, небесный хор. Я вот все время, когда остаюсь наедине, думаю, ну небесный хор, ну Боже, вот бы... Вот эту, ну, небесную музыку. Ну, какая она, какой этот хор, какая мощь там, какое величие, что ощущает человек. Вот я пытаюсь это вообразить, и я начинаю разговаривать, я начинаю молиться. То есть это разговор просто с Богом. Если кто-то со стороны посмотрит, ну, ненормальный. Я ходил по коридору психлечебницы и так разговаривал. Смотрю, один санитар, капитан, притаился за дверью и прячется от меня и хочет послушать, что я говорю. Я замолчал, увидев его. Он говорит... Ну, продолжай, не обращай на меня внимания. Я говорю, нет, у меня аудиенция. Я говорю, то есть я не могу при тебе продолжать, пожалуйста, уйди, я могу только у меня с этой личностью аудиенция. То есть мы один на один хотим поговорить, и я бы не хотел, чтобы ты под дверью твое ухо необрезанное вот подставлял. Он говорит, хорошо, я уйду. И он смотрит на меня как вот на дурачка, я ухожу, продолжай. И я продолжаю один по коридору ходить, слава тебе, Боже мой. Вот, пусть он думает, что ему угодно. Но я разговариваю с моим Богом, и иногда у меня не было там такого, чтобы я куда-то мог уйти. Ну нет, некуда уйти. Ну в душ пойдешь, в туалет пойдешь, или вот здесь по коридору. Вот палата полная этих шизофреников ходит. Один Людовик, другой царь, третий еще кто-то. Там вот министр какой-то. И среди них хотелось уйти куда-то от них. Поэтому я знаю, что в Иисусе всегда хорошо, и с Ним всегда хорошо. Вы никогда не пойдете в цирк, никогда не пойдете в кино. Единственное, что вам захочется, как только вы остаетесь наедине, вы не томитесь одиночеством. Вы начинаете размышлять о нем, петь с ним, молиться, погружаться в него. Или же вдруг Дух Святой побуждает вас сделать какое-то благое дело, какое-то служение, оставить обычное ваше занятие и пойти послужить во имя Его. То, что вы сделали одному из малых сих, сделали мне. Поэтому я так и считаю, свидетельствую, что ходить туда для святых – грех. Вы оскорбите Дух Святой этим самым. Дорогая церковь, здесь я извиняюсь, записка о нужде, я пока не буду их зачитывать. Брат Аркадий, если сегодня будет уместно поговорить о том, уместно ли во время пребывания в церкви жевать жвачку, сегодня это особенно проявляется. Уместно, я думаю, что сегодня я поговорю об этом. Это наши режиссеры волнуются, потому что наведешь, говорит, видеокамеру, и ну не на кого наводить. Человек сидит, а вот это. И я тоже смотрел видеокассету и смотрю, зевают, жуют жвачки. То есть настолько, то есть я уже просил, жвачку жевать не грех. Но не будьте развязанными в Доме Божьем. Закончится служение, если вы хотите освежить рот, потом бросьте ее после служения сразу в рот. Или конфетку какую-то. Но во время служения, когда идет служение, вы являетесь лицом. Вы свет. Не потому, что это грех, но это неприлично. Это просто неприлично. Ведите себя прилично. Очень многие сестры, очень многие братья и молодежь, и дети берут пример. Мы говорим детям, не делайте. Ну, взрослый еще может эту жвачку в карман. Потом куда ее? Вот, ну куда ее прилепить? Она прилепится. Потом, значит, здесь убирать почти что невозможно. Бросили на улице, где-то раз наступил, и тут же кто-то ее внес опять назад сюда. Берегите это святое место, где Бог вас поднимает на высоты для вас недосягаемые, благословляет вас. Не бросайте ее, где попало, когда жуете. И просьба, во время служения не делайте этого. Это не грех, но непослушание уже является грехом. Само, то есть употребление ее во время служения не грех, а неприличие. Но когда говорится, не жуйте ее во время служения, не употребляйте, вы употребляете, то это уже грех, потому что вы проявляете непослушание. А непослушание – это то же, что и колдовство. Поэтому сегодня я хочу, чтобы святые, если кто жевал, чтобы больше не жевали. Не надо выходить каяться об этом. Вот-вот, я жевал жвачку, больше не буду. И вот я стихотворение слышал много об этой жвачке. То есть мы не будем этого делать. Просто не нужно больше жевать ее. Я думаю, и я верю в вас, что вы любите церковь, любите Бога, любите народ Божий, и вы не будете этого делать. Дети тоже так же, пожалуйста, это касается и вас. Брат Аркадий, одна сестра из другого штата спрашивает, имеет ли она право не согласиться переехать на другое место, зная, что там пастор поносит истинное учение и Божьих помазанников. И если она не переедет с мужем, будет ли это платой цены? Она получает кассеты с нашего служения и живет ими. Согласно Слову Божию, муж не может передвигаться без добровольного согласия своей жены. Жена не должна следовать за мужем как раба, она должна идти за ним добровольно. А добровольно жена может пойти за мужем только когда видит разумный переезд. Если она видит, что этот переезд во вред будет ей, и этот переезд неразумен, то жена имеет полное право сказать, я с тобой не поеду. И муж может сказать жене, я туда не пойду. То есть только то, что похвально, разумно и честно, только затем мы должны следовать. Мы не должны, раз это по плоти, и муж ведет, мало ли куда тебя муж, он в тайгу тебя заведет. Скажет, вот я люблю, мне нравится вот таежная жизнь, вот люблю лес, вот ну, люблю одиночество. И уведет вас в собрание каким-нибудь путем. Или люблю театр, пойдем в цирк. То есть, если вы говорите, что нельзя с мужем пойти на стриптиз, потому что это грех на стриптиз, то тогда с мужем нельзя и идти в такое место, где поносится истинное учение. Потому что там, где поносят истину, туда не ходите с мужем и туда не ходите с женой. Так и передайте этой сестре. Святые должны отстаивать свое право. Дорогой брат Аркадий, если человек провозглашает здоровье и стоит на обетовании Божьем, а сам идет к врачу, это неверие или разумное действие? Спасибо за ответ. Конечно же, это разумное действие. Провозглашать здоровье и идти к врачу. Это разумное действие. Если вы провозгласили здоровье, помолились, и улучшение не наступило, идите к врачу. Если же вы имеете конкретное слово от Господа, что прямо вы услышали, и Господь вам сказал, вот не то, что прямо вот то, что здесь написано, но это то, что написано, вдруг с особой силой зазвучало у вас, как откровение Божие, зазвучавшее «не ходи, и я дам тебе». И вы уже знакомы, и вы проверили этот голос, что вот, такое сильное желание, которое будет сопровождаться необыкновенной верою, то обязательно это моментально произойдет. Это не будет происходить. Если у вас не происходит это еще время, то говорит о том, что это уже что-то не то. Идите к врачу, и Бог проявит там свою силу и свое могущество. И никогда не считайте, что если вы пошли к врачу, то это признак неверия. Если у вас есть неверие, то и врач вам не поможет. Люди умирают, и мертвым никакие припарки уже не помогают. Люди, которые не верят, им уже ничего не помогает. Правда, есть люди, которые сильно верят в таблетки. Я встречал людей, которым давай любую таблетку. У него болит голова, давай ему мочегонное, и голова перестает болеть. Любая таблетка, он моментально, я лично убедился, я наблюдал за этим человеком, он выпил тут же две мочегонных и дали ему от головы. И он, надо же, говорит, сразу прошло, посветлело, хорошо, и перестал. Просит, да, и вот я не могу, там что-то болит, желудок заболел, можете ему давать что угодно. Вот, слабительное давайте ему, у него моментально желудок проходит. Они верят в таблетки, вот такая вера, то есть действие веры, неправильное действие. Мы должны верить Слову Божьему, но когда Бог хочет, чтобы мы туда пошли, или допускает такое, чтобы мы оказались у врача, идите к врачу, благословите врача и идите туда, и ожидайте там милости Божией, стойте на ней. Но не считайте это неверием. У меня был такой вопрос, я не запомнил, все мне один брат дал, я попрошу его, чтобы он, эта записка осталась у меня дома, он дал мне вопросы, чтобы я заранее подготовился, но она осталась дома. Я запомнил там один вопрос такой, последний вопрос, может ли пастор церкви быть кассиром, или же наоборот, кассир может ли быть пастором церкви? Это не его личный вопрос, это вопрос, который попросили его, чтобы он задал. Первые кассиры были сами апостолы. Они были одновременно и кассирами, и апостолами. И все приносили все к их ногам. Но когда они увидели, что людей слишком много и забот слишком много, где нужно было уделять, нужно было кормить всех и каждому по мере уделять тысячи людей, а их всего 12 человек, они почувствовали, что они не успевают все это делать. Тогда они сказали, нехорошо нам пищись о столах. Изберите нам таких людей умных и дайте их нам, мы помолимся о них и мы поручим им. То есть таким образом апостолы-казначеи передали часть своего служения, сняли с себя материальное служение на казначеев. Однако эти казначеи продолжали повиноваться апостолам. Сам апостол Павел был постоянно казначеем. Потому что у него не было такого. Ему приходилось приходить в церковь, брать громадные суммы, которые собирали к его приходу. Он говорил, собирайте, пока я приду, а потом я приду и заберу. И потом он приходил со своими сотрудниками, забирал и переносил эти средства туда, куда нужно было, куда он считал нужным. Он содержал большие миссии, у него была масса сотрудников, семейных людей, которых нужно было содержать, и он их содержал. Иисус содержал по подсчету, допустим, моему подсчету, я не знаю теологические выкладки, 12 апостолов и 70 учеников, которых он послал, то это уже 12 и 70, это уже 82 семьи. Представляете, 82 семьи содержать на обеспечении. Приносили все Иисусу. Иисус отдавал Иуде. Он выбрал одного, и притом смотрите, кого он выбрал. Он выбрал апостола казначеем. Может ли апостол быть казначеем и казначей апостолом? Иуда был казначеем. Это не значит, что апостол-казначей станет Иудой-Искариотом. Апостол Павел не стал Иудой-Искариотом. И 12 апостолов тоже не стали Искариотами, то есть предателями. Это не говорит о том, мы как-то думаем, что если вот там что-то, этого не должно быть. Вот структура церкви, это должно отдельно. Нет, это совершенно, этим опять управляет же апостол. И поэтому Иисус отдал это Иуде, назначил его и я обратил внимание, что Иисус никогда не отчитывался пред учениками и пред людьми, которые приносили. Настолько, что он Иуде сказал, что делаешь, делай быстрее. Ученики просто догадывались, наверное, что-то он поручил Иуде купить к празднику. Он не советовался с учениками никогда, сколько нам сделать или что нам сделать. Иногда он делал совет такой, говорит, есть ли у нас какая пища? Они говорят, ну, эту толпу прокормить не хватит и 300 динариев. Вот, а здесь негде купить, то есть у нас деньги есть, допустим, эти 300 динариев у нас есть, но негде купить, где ж мы купим вот эти тысячи. Но он знал, что хотел сделать. То есть, исходя из места Священного Писания, я вижу, что деньги должны быть под полным контролем помазанной личности. И он может контролировать это сам и выбрать человека, который будет ему отчитываться, и не вести отчеты ни пред кем. Кроме благословенных отчетов, просто Иногда люди интересуются, вот иногда у меня спрашивают, скажите, а кто еще у вас у нас на обеспечении церкви? Вот кто еще у нас на... И я им говорю, вот допустим, частично, что частично, периодически, некоторых непериодически я оплачиваю. То есть и в дальнейшем это будет расширяться, и, возможно, некоторых людей придется взять на полное обеспечение церкви. Но это будут люди, которых я увижу, которых повелит мне Бог, что они должны будут пойти на полное обеспечение. Поэтому здесь, по этой записке, должны передать, что вполне нормально, церковь начинается, и вот не нужно сразу делать структуры кассир, и потом кассир контролирует пастора, пастор контролирует кассира, никак не поймешь, кто кого, все кассира и кассир всех. Один человек говорит мне, дай мне отчет, пусть твой кассир даст мне отчет. Я ему говорю, но я тебя не ставил вот цензором каким-то, который будет проверять моего кассира. Я пока моему кассиру доверяю, что он дитё Божие, и что он не позволит себе вот туда брать то, чего я ему не повелел или чего я не разрешил. Он во всем спрашивает моего разрешения. Во всем. Иногда подходят к нему, говорят, нужно вот это или вот это. Он говорит, идите к пастору. Он посылает туда. Поэтому я пока верю своему кассиру, и Иисус до конца верил Иуде, хотя уже знал, он мог бы отобрать Иуде, сказать ему, ты знаешь, что ты уже все, уходи, давай, Петр, иди ты, возьми ты это на себя, или Иоанн, возьми ты на себя. Нет, это не говорит о том, это исключение из правила, что Иуда был таким, но это не все такие, 12 не были такими. Всем им пришлось потом быть казначеями, но они не стали такими. Уважаемый пастор, объясните, пожалуйста, у Иоанна в 13 главе речь идет о вечере, о вечере. Это хлебопреломление или нет? В 13 главе Иоанн говорит, апостол Иоанн, Евангелие от Иоанна, перед праздником Пасхи Иисус, зная, перед праздником Пасхи, вы видите, не на Пасху, а перед праздником Пасхи, Иисус, зная, что совершил все, и что от Бога и шел, и к Богу отходит, явил делом, что возлюбил сущих в мире, до конца возлюбил. Почему я не отвечаю одним словом? Потому что если я скажу нет, скажите, докажите, что это не та вечеря. Вообще таких вечер у Христа было в году столько, сколько дней, 360 вечер. Вечеря – это ужин. Везде его перевели почему-то иногда ужин, иногда вечеря, но это ужин. И когда Иисус сделал этот ужин, вот это, перед праздником Пасхи, то на этом ужине он сказал такую вещь. Он сказал, один из вас дьявол, когда он уже омыл им ноги, говорит, один из вас дьявол. Тогда Петр сказал Иоанну, узнай, кто дьявол. Иоанн нагнулся и тихо спросил Иисуса, «Учитель, кто тебя предаст? Кто этот дьявол, один из нас?» И они спрашивали все, не я ли? То есть я слышал сегодня, как один пастор говорит, тогда было не я ли, а сегодня всегда, когда говорится, что здесь Иуда, все смотрят, не он ли. То есть моментально, когда в собрании говорится Иуда, Иуда. Недавно мне братья рассказали, в одном собрании, значит, говорится, вот, среди нас Иуда. Ну, этот брат подходит, говорит, я тогда подхожу, он мне говорит, не буду называть его имени, я, говорит, тогда подхожу к этому пророку, и пастор отзываю, я говорю, я знаю, кто Иуда. Они говорят, кто? Я говорю, я. Как? Да, это я, это обо мне было сказано, я Иуда. Это вот я обо мне. Потому что в Писании написано, когда говорятся, что один из вас дьявол, один из вас предаст, то все говорят, не я ли? Это, наверное, я. Вот это по Писанию. Когда вы начинаете смотреть, Боже, не я ли, потому что они пугаются, Боже, может, это я таким стану? А сегодня, когда говорится такое, то все смотрят, не он ли? И удивляются, если говорят, это я, наверное. Вот, посмотрите на меня хорошо, может быть, это я, Иуда. То есть, конечно, Дух Святой не будет так говорить, вот здесь среди вас Иуда или дьявол. Бог это откроет пастору, если не открыл, пусть этот Иуда учится, пусть будет. Иисус не выдавал его. Теперь Иисус сказал, кому я обмакнув кусок подам? И обмакнув кусок подал Иуде Искариоту. И написано, с этим куском вошел в него сатана. Я всегда спрашиваю этих людей, скажите, пожалуйста, вы верите Слову Божьему, что сатана вошел с этим куском? Ну, конечно. Вы не будете сейчас отрицать, что сатана не с этим куском вошел? Не будем. Значит, сатана вошел в Иуду с куском хлеба на вечере, когда шло омовение ног. Да, это точно, точно. Открываем 22 Луки. Посмотрите, что Лука повествует в 22 главе. Приближался праздник опресноков, называемый Пасхой, повествует апостол Лука. И искали первосвященники и книжники, как бы погубить его, потому что боялись народа. Вошел же сатана в Иуду, называемого Искариотом, одного из числа 12. Я спрашиваю этих людей, не читая дальше, когда вошел? Они говорят, на вечере. Да, на вечере вошел. Я с вами согласен, аминь. Вы не будете отрицать, что на вечере. Да нет же, да чего вы, говорит, это так? Как-то я особо хочу, чтобы вы закляли прям себя, что сатана вошел в Иуду на вечере, потому что и Лука не пишет, где сатана вошел. Он просто констатирует факт, что сатана вошел в Иуду. Это Иоанн нам объяснил, когда вошел. А Лука не объясняет, когда. Он просто говорит, сатана вошел в Иуду. И он пошел. 4 стих. И говорил с первосвященниками и начальниками, как его предать им. Они обрадовались и согласились дать ему денег. И он обещал и искал удобного времени, чтобы предать его им не при народе. Настал же день опресноков, в который надлежало заколоть пасхального агнца. И послал Иисус Петра и Иоанна, сказав, пойдите и приготовьте нам есть Пасху. Они же сказали ему, где велишь приготовить. Он сказал им, вот при входе в вашем город встретится вам человек, несущий кувшин воды. Последуйте за ним в дом, в который войдете. И скажите хозяину дома, учитель говорит тебе, где комната, в которой бы мне есть Пасху с учениками моими. И он покажет вам горницу большую, устланную, там приготовьте. Они пошли и нашли, как было написано. Я говорю, вы обратили теперь внимание, что Лука повествует, что когда сатана уже вошел в Иуду, и когда он пошел и договорился, и сделка произошла, только после этого наступила Пасха. Вы видите, а ноги он омыл как раз